Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тут. В октябре в Москве и Подмосковье одна за другой, малозамеченными широкой общественностью, прошли две конференции историков, посвященных опыту и промежуточным итогам описания прошлого на постсоветском пространстве. Что же обсуждалось исследователями этого прошлого и сколь существенны их недавние дискуссии для потребителей истории, отнюдь не всегда являющихся читателями ученых и малотиражных сочинений историков? Об этом и пойдет речь в сегодняшнем выпуске «Разница во времени». Доказывать, что информация о прошлом и его осмысление сохраняют на постсоветском пространстве свое высокое для населяющих его народов значение, все равно, что ломиться в открытую дверь. В этом наблюдается редкостное единство и потребителей истории, представителей самых разных социально-культурных и этнических групп, и политических элит, и властей всех постсоветских государственных образований. В данном случае неважно, являются ли последние демократами, либералами, сторонниками суверенной демократии или единовластия, открывают они историкам архивы или, наоборот, закрывают, требуют от них единственно верного толкования прошлого или находят, что плюрализм его интерпретаций им не повредит. Важно другое. Все они понимают, хотя по-разному, существенное политическое значение истории и исторического мифа. Осознают, что дискуссии о прошлом способны либо объединять, либо раскалывать общество. И поэтому это, опять же, знают сегодня все властимущие. Историю нужно оседлать и адаптировать, а историков контролировать. Лучше деньгами и средств при этом не жалеть. Но можно и по всей строгости. В обе конференции, о которых пойдет сегодня речь, российские власти вложились, приняли, так сказать, долевое участие. Первая международная конференция национальной истории на постсоветском пространстве прошла 2-5 октября в подмосковном отеле Holiday Inn Виноградова. Ее организаторы – германский фонд Фридриха Наумана, вот уже 10 лет вкладывающий средства и силы в анализ и мониторинг национальных историй в бывшем СССР, и Ассоциация исследователей российского общества АИРА-21. Что же изменилось за 10 лет в описании истории и контроле за ним, спрашиваю я руководителя Международного совета АИРА-21 Геннадия Бордюгова.
Если, например, 10 лет назад ведущую скрипку в этом процессе играли национальные движения и их лидеры, то сейчас ситуация изменяется. Сейчас главным актером в этом процессе выступают различные режимы власти, то есть новые политические элиты. И, конечно, это накладывает свой отпечаток. Если, например, 10 лет назад для этого процесса был характерен такой ярко выраженный этноцентризм, то есть самоутверждение за счет соседей, либо нетитульных наций, то сейчас мы видим уже другие процессы, когда действительно вот эта проблема этнонационализма или этноцентризма взята под контроль, и в этом есть и свои положительные стороны, но в этом есть и свои отрицательные стороны. Если 10 лет назад ставка делалась на героизацию прошлого, на пересмотр национальных пантеонов, на удревнение своей истории, и это было очень понятно, потому что в условиях кризиса каждое государство, новое, независимое, искало опору именно в прошлое. То есть история, прошлое стала очень важным фактором скрепления нации. Но, к сожалению, этот понятный процесс, он привел к понижению профессионального знания о прошлом. Но сейчас как раз ситуация изменяется. Сейчас вот эти факторы, которые связаны с понижением, они уходят в сторону, возобновляется нормальная работа государственных институций и негосударственных институций, налажена снова академическая научная печать, издательская деятельность и, конечно, выпуск новых учебных изданий. То есть внешне вроде бы стабилизация. Входит в историю знаний, в написании новых национальных историй.
Политические режимы возникшие на ранее монохромном в политическом и идеологическом отношении советском пространстве, ныне заметно разнятся. А как дифференцируется ныне их отношение к собственной и всеобщей истории?
И здесь, конечно, есть очень много проблем. Например, наши прибалтийские коллеги из Эстонии, Латвии, Литвы, они все в один голос говорили о том, что как такового прямого государственного заказа на написание, возьмем в кавычки, правильной истории у них нет. И это достаточно любопытно было изучить этот опыт, когда историки являются самостоятельными, и действительно существует свободный рынок идей, и в том числе в отношении и создания учебной литературы, и документальных фильмов по истории, которые выходят на широкий телеэкран. Например, в Казахстане другой опыт. Под руководством президента господина Назарбаева создана национальная программа, как бы изучение прошлого, представление прошлого для казахского народа. И в этой программе, на первый взгляд, может показаться, что очень многое четко спланировано или подконтрольно власти, но тем не менее существует очень серьезная государственная поддержка для развития архивных исследований, для создания многотомных академических трудов по истории Казахстана. Многие историки получают президентские гранты для того, чтобы свободно изучать прошлое и не отвлекаться на какие-то подработки и так далее. То есть это любопытный опыт.
Московский историк Геннадий Бордюгов, один из организаторов недавней международной конференции «Национальные истории на постсоветском пространстве». Напомню, в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Разница во времени», которую ведет Владимир Тульц. Сегодня я беседую с участниками двух недавних конференций, прошедших в Москве и Подмосковье и посвященных историописанию на постсоветском пространстве. Отношение властей, возникших там после распада СССР государств, к этому обоюдоострому процессу. Вторая конференция, о которой пойдет сейчас речь, это очередное заседание совместной российско-украинской комиссии историков, созданной при активном содействии правительств двух стран, российских МИДа, Министерства образования и Академии наук. И его участник, профессор Юрий Шаповал, сотрудник Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины, рассказывает мне.
Комиссия работает уже 5 лет. И у нас было 2, собственно, вопроса. Прежде всего, это презентация 2 книжек, 2 изданий. Когда мы начали работу нашей комиссии, то вскоре стало ясно, что мы не можем конструктивно работать, поскольку есть вопросы, так сказать, на данном этапе непроходимые, мягко выражаясь, или вокруг которых, так сказать, возникают какие-то дискуссии и обычно заканчиваются ничем. И мы решили сделать так. Члены украинской части написали очерк истории Украины. Для россиян эта книжка вышла в Москве в этом году. А московские историки написали очерки истории России, и эта книжка вышла в украинском переводе в Киеве в прошлом году. И вот, собственно, это заседание было, один из вопросов, это презентация, взаимное рецензирование этих книжек и определение дальнейших перспектив работы самой комиссии.
Ну а каков тираж этих обоюдных книжных подарков?
Значит, по 2000, если мне не изменяет память. Да, 2000. То есть и там по 2000 экземпляров. То есть эта книга не для широкой общественности, как принято выражаться. На этом этапе этот тираж сделан все-таки для специалистов и прежде всего для тех людей, вот, которые включены в этот, в частности, украинско-российский диалог или российско-украинский.
И какие же претензии выявились в процессе взаимного рецензирования этих малотиражных изданий для избранных?
Ну, это не для особо избранных, это, я бы так не сказал, это тираж 2000, а, значит, сама-то комиссия значительно поменьше. Понимаете, на сегодняшний день я бы назвал основным расхождением суперполиткорректность, которая обозначилась при издании этих книжек. Ну вот, например, мы берем период Второй мировой войны, российское издание. Вы найдете упоминание о военных подвигах, там, обо всех сложностях. Вы найдете упоминание о Власовской армии, о российских коллаборантах, если можно так сказать. Но вы ни слова не находите ни об украинской повстанческой армии, ни о националистическом подполье в Западной Украине, в частности, которая создавала проблемы советской власти до середины 50-х годов. И я российским коллегам, так сказать, об этом откровенно сказал. Это, если так немножко с иронией говорить о политкорректности. Но есть, конечно, вещи более такие сущностные. Например, 1917 год. У нас в наших очерках довольно большая часть текста посвящена попыткам создания украинской государственности или моделям. Ну, как известно, это была Украинская Народная Республика времен Центральной Рады, потом держава Скоропадского, потом Западноукраинская Народная Республика или там синхронно, и потом директория или Украинская Народная Республика времен директории. В российских очерках об этом сказано в разделе под названием «Период полураспада», и там один раз упомянута Украинская Центральная Рада и держава Скоропадского, как бы, ну совершеннейшей скороговоркой. Да, это были неудачные модели, но, значит, они создавали какие-то основы. Ну, то есть, речь идет, конечно, о том, о чем мы еще будем в рамках наших встреч, в рамках комиссии дискутировать. Вот такие вопросы. Или, скажем, у нас есть абсолютно противоположные практически подходы к периоду коммунистическому. Потому что в Украине мы не принимаем, для нас Сталин остается тираном и диктатором, а вот в российской части я вижу какие-то иные мотивы и иные способы или попытки трактовать, конечно, это непростое время, но трактовать с иных, так сказать, подходов. Это вот просто как пример.
Скажите, а кто оплатил вот это обоюдное информирование, эти взаимные книжные подарки историков двух стран друг другу?
Процесс информирования никто, значит, пока не оплачивает. Об этом мы говорили, что вот книжки напечатаны, и что дальше? У нас здесь, в Украине, это была инициатива Академии наук, и, насколько я знаю, частично это финансирование происходило. Этим занимался Институт истории конкретно. А в Москве некая Олма Медиа Групп выдала эту книжку, и кто там финансировал, я вам не отвечу. Это, наверное, вопрос к Чубарьяну больше.
Профессор Юрий Шаповал, участник очередного заседания совместной Российско-Украинской комиссии историков. Вернемся, однако, к международной конференции «Национальные истории на постсоветском пространстве». Несмотря на очевидное стремление участников к некой академической отстраненности от политической текучки, последнее не могла не сказаться и на работе этого форума. Насколько я знаю, на конференцию не приехали приглашенные на нее грузинские историки, профессор Атар Джанилидзе и доцент Георгий Сиамашвили. Руководитель Международного совета Ассоциации исследователей российского общества Геннадий Бордюгов рассказывает мне.
Была сложность с историками Грузии, потому что мы получили несколько тезисов от ряда грузинских историков. У меня, к сожалению, сейчас под рукой нет. И мы эти тезисы спечатали, они достаточно откровенны. И иногда, конечно, мы чувствовали, что есть отпечаток событий, которые произошли в августе. Но мы распространили эти тезисы среди участников и считали, что это наша задача. Но для того, чтобы все-таки представить грузинский взгляд, мы попросили выступить на нашей конференции Александра Луарсабовича Эбанаидзе, который является главным редактором журнала «Дружба народов», который прекрасно знает ситуацию, связанную с изучением прошлого в Грузии. И он и представлял взгляд разных групп грузинских историков, включая в том числе и Абхазию, и Осетию Южную, но в том числе и прокомментировал с точки зрения, допустим, я бы сказал бы так, московских грузин, да, или, скажем так, с точки зрения литераторов грузинских. И это было очень любопытно. Это было очень любопытно и корректно.
Сложное взаимодействие политкорректных академических построений с внеакадемической повседневностью испытал на себе и участник недавнего заседания совместной Российско-Украинской комиссии историков киевский профессор Юрий Шаповал.
Я вам могу сказать, Владимир, честно, что, конечно, был большой контраст. Одна была атмосфера, вот, когда мы сидели на Ленинских горах в этом помещении Института всеобщей истории с коллегами из разных, кстати, там учреждений, не только из этого института, но и из Российского гуманитарного института, университета, и из других структур, из Московского университета. И другая атмосфера была, когда мы смотрели или слушали средства массовой информации российские. Вот я имею в виду украинские сюжеты, то, что комментировалось и говорилось. Ну, конечно, преимущественно об Украине сегодняшней, но тем не менее. То есть обстановка в рамках этой комиссии, в стенах этой комнаты, где мы были, она, конечно, разительно отличалась от того, что мы видели и слышали.
Ваша конференция попала как раз на то время, когда в эфире была очередная передача из проекта «Имя России», где обсуждалась роль Иосифа Виссарионовича Сталина.
Да.
Как это вам?
Ну, ужасно. Я занимался как раз какую-то часть своей жизни этим периодом. Я вижу, что происходит. Происходит очевидная ресталинизация. Но, понимаете, меня даже тревожит не это. Значит, вот мы видели этот киноконцертный зал «Россия», где на входе была смоделирована часть какого-то военного корабля с рекламой фильма «Адмирал» о Колчаке, как вы, наверное, знаете, фильм, который недавно вышел. А в книжных магазинах примерно где-то 80% литературы – это полная апологетика Сталина. И вот эта смесь Колчака, где показывают его как врага большевизма, и в это же время апологетика Сталина и этого тоталитарного времени – вот, это просто гремучая смесь, из которой, конечно, вырастает в России, и обязательно вырастет новая идеология. Я думаю, она будет имперской. Я не знаю, но предполагаю. Дай бог, чтобы я ошибался.
Новая российская имперская идеология, о которой говорит украинский историк Юрий Шиповал, не сорняк, не дикая трава, растущая сама по себе. Она заботливо выращивается, обильно удобряется из казны серьезными миллионными долларовыми вливаниями. Не в историографию, конечно, это таких денег не стоит, а в патриотический кинематограф, создающий национально горделивый винегрет из ценностей как большевизма, так и монархизма, в телевидение, транслирующее красно-белый коктейль, в псевдоисторическую книжную попсу. Академическая наука о прошлом и ее жрецы тут, как говорится, лишь на подхвате, лишь для сносок, лишь для убедительности телевизионной картинки. Так кто и как контролирует сейчас процесс писания истории в России? Геннадий Бордюгов.
Вы знаете, вы задали очень сложный вопрос, который требует и раздумий, и такого, я бы сказал, повернутого ответа. Но если попробовать сформулировать кратко, я бы сказал таким образом. Дело в том, что есть государственный интерес в отношении прошлого, и он понятен. Государственный интерес, то есть государство заинтересовано в том, чтобы не было использования прошлого для разжигания различных фобий, либо для экстремизма и так далее. Поэтому здесь государство должно создавать определенные условия, чтобы такие взгляды или такие крайности, связанные с этноцентризмом, этнонационализмом, они не проникали в учебную литературу, либо на контролируемые государствами каналы телевидения и средства массовой информации и так далее. У нас сейчас вот этот государственный интерес поднимается ложно. То есть иногда вдруг почему-то многим хочется повторить сталинский опыт и взять под контроль написание учебной литературы или выпуск документальных фильмов и транслировать только лишь один взгляд. Но взгляд не государства, а взгляд определенной группы людей, которые находятся во власти. И тогда возникают перекосы, потому что сразу возникает желание иметь только лишь, допустим, монистический взгляд на наше прошлое, либо не подвергать какой-то критическому анализу такие фигуры, либо такие события, как «Большой террор». И, конечно, здесь возникают определенные сложности, а самое главное, когда представители данного режима власти вдруг проявляют такой повышенный интерес к этим моментам, это сразу как бы сразу становится непонятным. А что случилось? До этого спокойно шла научная дискуссия, почему вдруг педалируются эти вопросы, что-то здесь не так. И, конечно, сразу, а кто это проплачивает, возникают вопросы, а действительно ли это взгляд всей власти или нет? Почему я говорю, что требуется развернутый ответ? Дело в том, что, вот, допустим, возьмем «Большой террор». Здесь демонстрируется со стороны одного и того же президента, например, до 2008 года господина Путина, сегодня господина Медведева, нет единой линии. Например, да, вдруг идет оценка террор, это может быть связано с прагматическим подходом власти для, в целях мобилизации, подготовки к войне и прочее, да. Но наряду с этим первое лицо государства посещает Бутовский полигон. Или, например, когда государство проводит по самому высокому рангу похороны главного зэка страны Александра Исаевича Солженицына. Поэтому, понимаете, власть тоже неоднозначна. Она как бы тоже пробует почву, и она не хотела бы выглядеть одиозно, как, допустим, выглядел сталинский режим. Но в том-то и дело, что определенные группы историков, либо определенные группы политиков хотят как бы присвоить себе Путина, присвоить Медведева, и взять только лишь одну сторону их деяний и сказать, что вот это только возможно, вот здесь должна и произойти так называемая узурпация взгляда на прошлое.
Вас это не беспокоит?
Вы знаете, я спокоен. Я наблюдаю за реакцией академической среды, за реакцией моих коллег, преподавателей Московского университета и за студентами и так далее. То есть есть, да, определенные какие-то потуги, какие-то вещи под контроль взять, но на самом деле ситуация не такая сложная. Почему? Потому что сегодня достаточно много каналов представителей прошлого. И дело не ограничивается только лишь византийским уроком, либо новой концепцией нового учебника для школ. Потому что есть, существует много каналов других. Это и родители, которые пережили трагические часы, дни, месяцы, годы своей жизни. И которые, конечно, передают семейную память из поколения в поколение. Есть очень мощный, очень квалифицированный учительский корпус, который, конечно, обсуждает со своими младшими коллегами очень многие вопросы открыто, откровенно. Есть возможность сегодня посещать различные форумы интернета, где ведется очень острая, порой более интересная дискуссия, чем на наших телеэкранах или страницах печати. Поэтому много каналов здесь. И, конечно, запреты, либо попытка как-то сузить канал изучения прошлого, он ничего не даст. Он ничего не даст. Либо это, может быть, только на определенное время удастся это сделать, там, типа, поставив нужные вопросы для ЕГЭ по истории. Но, опять-таки, это не сможет носить устойчивый, долговременный характер. Тем более, что, опять-таки, вот возвращаясь к самой нашей главной теме, мы видим, как развивается этот процесс у наших соседей в странах Балтии, в Украине, Белоруссии, в Центральной Азии. Очень много любопытного. Очень много интересного. И, конечно же, все помнят вот эту общую историографическую школу, в которой как бы создавались основы для того, чтобы раскрыться, для того, чтобы действительно, наконец, прямо, спокойно, открыто вести разговор друг с другом, и в том числе делиться опытом вот различной культуры национальной памяти.
Московский историк Геннадий Бордюгов и его киевский коллега Юрий Шиповал были гостями этого выпуска программы «Разница во времени», в которой мы рассказывали вам о двух недавних конференциях историков-профессионалов, в чьих трудах, несмотря на их академическую отстраненность, весьма заинтересована постсоветская власть во всех частях бывшего Советского Союза. Над передачей работали продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий программы Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13:07, повтор в 21:07 по московскому времени.